После гнета обычной общеобразовательной школы в медицинской школе, куда отдала ее мама, Сашеньке жилось вольготно. Во-первых, очень пришелся ко двору ее украинский язык. Во-вторых, никто не дразнил ее галушкой. В медицинской школе было много парней и девушек с украинскими фамилиями, гораздо более веселыми, чем ее. Например, «Перебей нос», «Макитра», «Не туды ручка», «Сорока», «Крыса», «Ворона», «Чмурила», «Штучка», «Дурняк». Как правило, это были дети, наехавших в Москву с Украины на работу по временному найму, плотников, каменщиков, разнорабочих. Наверное, они оказались именно в этой медицинской школе, потому что главный бухгалтер больницы, при которой содержалась школа, был их земляк. К тому же Сашенька быстро превращалась из гадкого утенка с распухшим носом в рослую, крепкую и довольно красивую девочку. Характер у нее был твердый, и это сразу чувствовал любой сверстник. Но в то же время она не заносилась, никогда никого не пыталась унизить. Одним словом, в новой школе жилось ей хорошо. Тем более, что учеба не просто нравилась ей, а буквально захватила всю ее целиком. У нее появилась цель жизни. Она хотела стать врачом, желательно хирургом. А тут еще работала на ее авторитет, шло ей на пользу увлечение акробатикой. В новой школе была очень хорошая секция спортивной акробатики. Всего за полтора года занятий Сашенька так сильно продвинулась на этом поприще, что ее отобрали для участия в майском параде 1937 года на Красной площади. На всю жизнь запомнила она то ни с чем не сравнимое чувство упоительного торжества, опасности, гибельной радости и уверенности в себе, чувство некой надмирности, что испытала она тогда, стоя вниз головой над прославленной в веках брусчаткой. Сначала они шли за убранной бумажными цветами широкой платформой на грузовике. Шли в белых футболках, белых трусиках, белых тапочках. Было адски холодно. Руки и ноги покрылись пупырышками гусиной кожи. Губы посинели, зуб не попадал на зуб. А как только подошли к историческому музею, мигом вскарабкались на платформу и уже поехали на Красную площадь. И все как рукой сняло. Всякий холод. Все вытеснило ответственность и то ликование, та слитность единого напряжения, что отличает толпу от колонны, выполняющей свой маневр. Тогда в моде были пирамиды из живых людей. И Сашенька участвовала в одной из таких пирамид. Она стояла на руках на самом ее верху, и, конечно, не видела ни кремлевских звезд, ни вождей на мавзолее. Она видела только кисти своих дрожащих от напряжения рук, только белую массу своей пирамиды, только краешек платформы грузовика, что вез их пирамиду. К счастью, все обошлось лучшим образом, и они выкатились на Васильевский спуск без происшествий. За этот физкультурный парад Сашеньку наградили почетной грамотой в ЦИК, что сразу подняло ее в медицинской школе на недосягаемую высоту и во многом определило ее дальнейшую судьбу. Во всяком случае, явилось в ее дальнейшей жизни серьезным подспорьем. В ЦИК Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет. Примечание редакции. Боже мой, до чего прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда писал в «Пире во время чумы»: «Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы». Очень похожее чувство испытала Сашенька через 7 лет во время штурма Севастополя в Северной бухте. А в медицинской школе ей преподавала акробатику бывшая артистка из знаменитой в России цирковой семьи. Кстати сказать, из-за этой своей дореволюционной бывшести она за тот достославный парад на Красной площади, в отличие от своей ученицы Сашеньки, ничего не получила, хотя потратила на его подготовку уйму своих сил, умения, времени. Уже совсем недавно, году примерно в 1996-м, Сашенька, вернее Александра Александровна, прочла в мемуарной книге великого русского балетмейстера Игоря Александровича Моисеева, что руководил тем физкультурным парадом и режиссировал его от А до Я, лично маэстро, тогда еще 30-летний, но уже признанный, уже возглавивший свой ансамбль народного танца. А Сашенькину преподавательницу акробатики звали Матильда Ивановна. В свои 50 она еще запросто садилась на шпагат, ходила по канату, крутила сальто и с разбега и даже с места назад прогнувшись. Это был ее коронный номер. Она и Сашеньку выдрессировала по этому сальто до полного автоматизма. То есть Матильда Ивановна, обучая, могла не только рассказать, но и показать, как это делается. У нее все еще была прекрасная фигурка, хороший цвет лица, хорошие ровные белые зубы, притом все свои, густые русые волосы, яркие голубые глаза, наполненные светом желания. Одним словом, человек она была незаурядной. Однако и среди персонала больницы, и в школе она была знаменита не своими артистическими способностями, не тем, что не по годам молодо и броско выглядела, не тем, что была замечательным тренером, а только тем, что у нее был муж по кличке Вова, полторы жены. А Вова был на 15 лет моложе Матильды Ивановны, хотя выглядел старше ее. Он был невелик ростом, сухощав, картавил, а сказать правду, не выговаривал половину букв русского алфавита. К тому же к своим 35 годам он был уже совершенно лыс, как бильярдный шар. Зубы у него были длинные и почти все металлические, тускло отсвечивающие. Отдельного разговора заслуживали его глаза. Левый глаз очень красивый, если рассматривать его особенно. Синий-синий, большой, с удивительно чистым белым белком. Сиял, как драгоценный камень, и время от времени дергался, подмигивая своему собрату, правому глазу. А правый глаз был у Вовы совсем нехорош. Какой-то серо-желтый и маленький, притом всегда слезящийся. Удивительно, но и левым, и правым глазом Вова видел не на 100, а на 200% каждым. Зоркость его была непостижима. Больничные глазные врачи демонстрировали Вову как явление природы. Он видел так, как по медицинским меркам человек видеть не может, не должен во всяком случае. Не то, что их обычную кабинетную таблицу глазников он читал, а, например, читал с 7 шагов мелкий шрифт в газете, каждую букву мог назвать. Мягко говоря, Вова был некрасив. Но ему было наплевать и на лысину, и на разноглазия, и на вставные зубы, и на общую неказистость фигуры. Вова чувствовал себя в подлунном мире кум королю и сват министру. Вова ценил себя необыкновенно и не сомневался в своей неотразимости. Он был из той породы, что умеют себя поставить. Без тени стеснения Вова мог пристать к любой красотке, любого достатка и любой степени образованности. И, как ни странно, довольно часто находил отклик. Если верить в народную мудрость, что любовь начинается глазами, то, значит, было в разноглазии Вовы и в его наглости нечто магическое, некая чертовщинка, которая всегда привлекает женщин. Может быть, кто-то когда-то его подучил, а может, Вова допер своим умом прирожденного знатока дамской психологии, но всегда и ко всем женщинам неукоснительно он применял один и тот же прием. При каждом новом знакомстве, да и вообще при любом разговоре с женщиной или девушкой, он безошибочно находил то, чего она могла стесняться, что, на ее взгляд, было недостаточно хорошо в ней самой, в ее одежде, обуви, находил слабое место. А найдя это место, он буквально вперял в него свой прекрасный синий глаз и сверлил, сверлил взглядом эту избранную им точку. Действовала безотказно. Женщина чувствовала, что он нашел ее ущербинку, и сразу же в ней поубавлялась гордыня. И сразу она как-то начинала нервничать, и из-за этого нервничания как бы начинала понимать, что и Вова не так уж плох, коли она сама не без изъяна. Вова водил одну из трех больничных полуторок и страшно гордился своей профессией. «Баранку крутить — это вам не быкам хвосты заворачивать», — любил выступить Вова перед парнями из медицинской школы, большинство из которых были деревенские. Помимо Матильды Ивановны, у Вовы была еще одна гражданская жена, 25-летняя медсестра отделения ухо-горло-нос Катя, очень красивая и работящая женщина. Собственно, отсюда и зародилось Вовино прозвище «Полторы жены». Однажды факт его двоеженства взялись обсуждать на профсоюзном собрании. И дело шло к тому, чтобы заклеймить Вову и, возможно, даже выгнать с работы. Но тут-то и выступил сам Вова. «Откуда у меня могут быть две жены при такой зарплате?» — кричал Вова. «Нет у меня две жены. Две я не тяну. Полторы — да. Каждая по 0,75 — да». Все заржали. Вову простили. Но кличка «Полторы жены» прилипла к нему навсегда. Сашенька на всю жизнь запомнила и Вову «Полторы жены», и Матильду Ивановну, потому что на этих примерах она сделала для себя два очень важных житейских вывода. Первый вывод – о несправедливости молвы. Если уж молва прилепит, что ты жена Вовы «Полторы жены», то это уже ничем не перебьешь, никакими другими достоинствами и заслугами. Второй вывод о том, что очень важно для жизни – умение подать себя, как умел подать Вова. Очень важно уважать себя беззаветно, предлагать себя безоговорочно. Тогда многие взглянут на тебя по-другому и простят тебе многое, и примут тебя. Эти выводы Сашенька не сформулировала, но они вошли в ее сознание со всей определенностью и остались как постулаты на всю жизнь. В самом начале 1945 года Сашенька неожиданно встретила Вову «Полторы жены» на фронте. Он ничуть не изменился, был также словоохотлив, шепеляв, бодр, и его хороший синий глаз сиял весельем и отвагой. Он пришел в восторг от того, что Сашенька его узнала. «Ой, спасибо! Ой, спасибочки! Ну какая вы у нас красотуля стали, товарищ военврач!» — шепелявил Вова, не забывая оглядывать, ощупывать ее своим красивым глазом с головы до ног, и при этом, как бы непроизвольно, стукать себя по впалой груди, на которой позвякивали медали. Но что были его медали против двух ее орденов — Красной Звезды и Боевого Красного Знамени? «Ой, товарищ военврач!» «Военфельдшер», — строго поправила его Сашенька. «Не надо мне лишнего, товарищ младший сержант». «Вот вы меня узнали, а я тебя так и не припомню», стараясь взять свое, вывернулся Вова. «Ой, какие у нас ордена!» И он протянул руку к ее груди. «Извини, что не вспомню, медшкола-то была большая». По красивому синему глазу Вовы было видно, что он лукавит, что он просто осаживает Сашеньку. «Руку убери», тихо, но очень выразительно попросила Сашенька. «Вот так будет лучше. Помнишь, когда ты обидел Матильду Ивановну, я дала тебе по морде?» «Ой, помню», — обрадовался Вова, — «еще бы не помнить. А Мотька умерла», — добавил он, — «вдруг и криво, без подготовки, заплакал. И настоящие слезы покатились из обоих его глаз, и из красивого синего, и из плохонького серо-желтого. На тренировке сломалась старая дура, 2 года лежала, мы с Катей ее выхаживали». Тут из укрытия вышел генерал, которого возил Вова. «Не поминай лихом», — все-таки потрепал ее по щеке неуемный Вова и побежал к своему Виллису. После войны Сашенька вернулась работать в свою родную больницу и встретила там младшую Вовину жену Катю. «А Вову убила», — сказала Катя, — «8 января 45-го года». «Неужели 8-го?» — вскрикнула Сашенька. «Мы с ним встречались на Одере 8-го. Это я точно помню. Меня в этот день ранило». «Ну вот, а его убило», — сказала красивая Катя. «Хороший был человек». В этой заветной картонке, что вывезла Мария Александровна когда-то из горящего Севастополя, помимо рукописи брата Евгения об истории русского Черноморского флота, были еще и семейные фотографии и ее маленький дневничок. В те времена, когда она возрастала, во многих имущих семьях России было принято вести дневник. вел дневник сам государь. Вели дневники великие князья, княгини, княжны. Это все знали. Все старались не отставать. Фиксировать события своей жизни и по мере возможности осмысливать их считалось хорошим тоном. Но если копнуть поглубже, то дело было не столько в моде, сколько в общей налаженности их жизни. А проще говоря, дело было в том, что сытому и досужему, неугнетенному, ежедневной заботой о куске хлеба всегда лучше и глубже думается. Если, конечно, Бог умом не обидел. По этому поводу мсье Пикар любил повторять слова Марка Аврелия: «Старайтесь иметь досуг, чтобы в голову пришло что-нибудь хорошее».